Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И я с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У нас с вами несколько тем сегодня. Мы многократно встречались со священниками, и с вами в том числе мы проводили программы, посвященные тюремному служению. Но мне кажется, мы вот в каком-то обозримом прошлом не затрагивали вопросы общие. То есть, как священник несет свое служение в местах заключения? Как священник, какие у него есть трудности, или даже, может быть, не всегда трудности, а особенности, с которыми сталкивается он и не сталкиваются обычные приходские священники? Еще одна тема, о которой мы, наверное, хотели бы сегодня поговорить, и даже, может быть, стоит с нее начать. У нас вот тут 11 сентября, день трезвости, в церковном измерении, недавно относительно восстановленный, день трезвости, приуроченный к дню усекновения главы Иоанна Предтечи. И хотели бы поговорить о том, что многие преступления, за которые люди оказываются в местах не столь отдаленных, за решеткой, происходят далеко не всегда в состоянии трезвости. Да? Часто очень люди совершают правонарушения и серьезные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения. Это вот все то, о чем тоже хотелось бы поговорить, поскольку бывает так, что люди уверены абсолютно, что с ними никогда ничего не произойдет. Есть у нас такая пословица: от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Но вот люди, считающие себя непьющими, трезвыми людьми, не нарушающими закон, думают, что ну как-то для них вот все истории из тюремной жизни это что-то очень далекое, если даже их касается, то это фоновые знания. Но вдруг я знаю нескольких таких людей, которые никогда не думали, что они по пьяному делу окажутся за решеткой, с ними это происходит. Я бы, наверное, попросил вас, отец Кирилл, как-то прокомментировать эту ситуацию, потому что одно дело, когда мы говорим об этом с точки зрения теории, не соприкасаясь, а другое дело, когда вы как священник, а мне кажется, человек, когда приходит в себя, да, что я наделал, что я натворил, я никогда не думал, что такое может произойти со мной, да, и вот психологи и священники – это те люди, перед которыми он, наверное, может в этот момент выговориться как-то.
Да, вот действительно, вы сейчас, когда говорили о том, что иногда люди никак не могут ожидать, что случится с ними после того, как они употребят, там, например, алкоголь, даже вот сразу вспоминается, прям сразу сравнительно недавно известная история вот с Михаилом Ефремовым.
Да, например. я прямо сейчас, когда приводил этот пример, его вспоминал, думаю, ну, может быть, не очень красиво так еще раз это как-то вот переговаривать, потому что безумно жалко безумно талантливого актера.
Да, я действительно...
И не менее жалко, и еще более, конечно же, человека, который в этом результате погиб.
Да, действительно, я бы так сказал, очень большой процент преступлений, очень большой, совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. Причем речь идет не о той ситуации, когда человек, например, задумал что-то совершить и выпил для храбрости, например. Нет. То есть человек никогда бы не совершил то, что он совершил, если бы он был трезвый. Это касается самых разных преступлений. Убийства, изнасилований, грабежей. Таким очень страшным, скажем, преступлением, как вот против половой неприкосновенности несовершеннолетних и так далее. То есть алкоголь приводил к тому, что, в общем-то, человек совершил то, ну, что, в общем-то, он, как я уже повторюсь, никогда бы не сделал то, что он сделал. А потом человек приходит в себя и, значит, уже потом припоминает, что же было и что же он, собственно говоря, совершил. Что здесь происходит, какие механизмы? То есть очевидно, что когда человек в состоянии алкогольного опьянения находится, то у него как бы отключаются все его сдерживающие какие-то механизмы, и на волю выходит его, вот все его внутреннее, скажем, что в нем действует, какие-то страсти и все то зло, которое существует до того момента, когда все-таки этот контроль не ослаб. То есть некоторые осужденные мне даже говорили, что они как марионетки в таком состоянии находятся, что они как бы одержимы. Но, наверное, все-таки речь идет, наверное, не об одержимости, а о неконтролируемом таком вот выходе страстей человека на волю, на свободу, когда ослабляется контроль, и человек вот совершает то зло.
Мы можем здесь разделять людей, которые, которых можно назвать рецидивистами, которые уже неоднократно совершали преступления в любом состоянии, или, наоборот, более склонны к совершению этих преступлений в состоянии опьянения, людей, которые действительно никогда не были замечены в том, что они нарушают закон, в том, что они ведут какой-то неправильный образ жизни. Но вот тут так случилось, вот никто не мог прогнозировать, что человек выпил. Попал ли он в ДТП, или не сумел себя проконтролировать, или что-то вот в нем в состоянии опьянения произошло такое, что он сотворил нечто страшное.
Да, конечно, конечно, такие люди есть, и таких много примеров. К сожалению, я, конечно, не буду называть здесь фамилии, но были в свое время известные резонансные истории, когда, в общем-то, человек... Да нет, наверное, может быть, и стоит даже сказать об этом. Это была известная резонансная, например, с майором Евсюковым. Известная история была, да. Что здесь, собственно...
Майор Евсюков, я не думаю, что он был такой прям белый, пушистый ангел.
Да, согласен, согласен. Но он никогда, никогда бы не совершил в трезвом виде то, что сделал. Никогда. Я беседовал с ним в свое время, и я помню, что он говорил мне, говорит: «Батюшка, вы не поверите, но я никогда в жизни бы, у меня там дед фронтовик, другой фронтовик, я никогда в жизни бы не выставил человека. Когда мне показали потом, вот кого я убил и что я делал, я был в таком ужасе, что, говорит, я просто помыслить не мог». И вы знаете, что еще интересно? То есть человек, казалось бы, принявший изрядную долю спиртного, вроде бы находится в таком состоянии достаточно расслабленном, и плохо там ориентируется, иногда ему помогают там выйти из того заведения, где он употреблял. Но когда дело доходит до какой-то конкретной ситуации, он вдруг, понимаете, как-то приходит в себя, появляются какие-то силы. Для тех, кто наблюдает эту ситуацию извне, кажется, что он ведет себя адекватно, последовательно, четко. Вот это вот, о таком тоже мне многие говорили. И причем потом он ничего не помнит, что с ним произошло. То есть сознание отключается у него полностью, и только потом ему рассказывают, что он, собственно говоря, сделал. Вот известен мне один осужденный, тоже к пожизненному лишению свободы, который мне рассказал, вот, например, такую историю, что он занимался в свое время переделыванием вот оружие там пневматическое под боевое, и вот один из таких своих изделий он продал. Но дальше они выпили с человеком, с которым у них сделка состоялась, а дальше, он говорит, я полностью отключился, и даже не помню, почему это оружие опять оказалось у меня. Он пошел в какой-то магазин, в кафе зашел потом, у кассира стал требовать деньги, угрожая этим, значит, оружием. Какие-то копейки ему кассир, собственно, дала. Кто-то в кафе сказал, да у него оружие не настоящее. Он выстрелил в него, убил насмерть, убил кассира, взял двоих в заложники, отвел в какой-то гараж и только там пришел в себя. И увидев двух людей, которые напротив него находятся, он спросил, а где я и что это? Ну, ему сказали, что ты ничего не помнишь. Он говорит, я не помню ничего. Ему говорит, давай мы поможем тебе выйти, потому что уже гараж окружен. Там заднего хода где-то, но в итоге все равно его взяли. Другая история, то есть с человеком, который совершил ряд изнасилований, ну, можно назвать его даже маньяком, скажем так, хотя не знаю, маньяк он или нет. Замысел на вот преступление возникал у него только в состоянии алкогольного опьянения. Человек был очень скромный, все, кто его знал, никогда бы не подумали на него. Но как только он выпивал, значит, он плохо помнил, как он выходил из, значит, заведения питейного. Дальше мысль начинала у него, наоборот, работать четко. Он видел, например, если была ночь, какую-то девушку молодую, у него возникало сразу желание, он шел, убивал, там пытался насиловать или что-то еще, потом душил ее. И потом опять отключался. И как он дошел до дома, он тоже не помнит. То есть алкоголь выдает очень странные иногда вещи, либо наоборот мобилизует человека так, что он вдруг, будучи в состоянии, так сказать, полного отсутствия сил, начинает мыслить хорошо в какой-то момент, и наоборот, когда он
помнит, раскрывает какие-то внутренние потаенные вещи, которые в человеке, возможно, каким-то образом переживаются, может быть, человек это как-то в себе ощущает, но он сам это гасит и не дает этому выхода, и понимает, что это
совершенно верно.
Злая сторона. А эта злая сторона, ей ничего не мешает выйти наружу и...
Бытовые конфликты. Сколько раз, когда люди, так сказать, возникал конфликт на почве распития спиртных напитков, и кончалось это все убийствами, и причем человек опять-таки не помнил, он убил, не он убил, как все происходило, развивалось. А просто и в личных беседах своих, вот и на исповеди, и в беседах с несовершеннолетними, подозреваемыми, обвиняемыми, и в проповедях, и в местах лишения свободы. Если я вижу, что человек злоупотребляет, он мне об этом говорит, я всегда его предупреждаю о том, в какой конечном итоге ситуации может все это дело привести, чем это может кончиться, то есть какое на самом деле страшное, разрушающее вот зло там находится иногда в алкоголе. Конечно, речь идет не вообще о алкоголе, потому что понятно, что употребление там вина или в разумных пределах, это да, но если человек уже понимает, что он становится зависимым, то даже с точки зрения не только разрушения своей жизни и жизни ближних людей, и вообще алкоголик выпадает из жизни же, это такая болезнь, которая вообще человека за грань жизни выбрасывает. Если с любой другой болезнью человек может оставаться в строю, и даже будучи больным, он может работать, очень много делать. Алкоголь вообще его из жизни, скажем, на обочину куда-то выталкивает. Но еще и последствия могут быть даже такого рода уголовного. Вот в чем дело.
Ну да, конечно, все это очень страшно, и мы здесь на радио часто об этом говорим. Вот, собственно, на государственном уровне даже принимаются какие-то меры. Национальный проект здоровья, я слышал, есть, он направлен на сокращение потребления алкоголя в том числе. Ну и церковь уделяет этому особое внимание. Как мы уже говорили, даже возродили не так давно ежегодный день трезвости, 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Мы об этом, кстати, тоже каждый год накануне говорим. В общем, очень, конечно, хочется верить, что ситуация будет меняться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими, священник Кирилл Марковский. Что священник может сказать человеку, который, опять же, понимаю, что все случаи разные, уникальные, но... Когда речь идет не о рецидивисте, а о человеке, который вот пришел в себя в отделении полиции, в наручниках, и он не просто там бутылку в витрину кинул, а он совершил что-то действительно из ряда вон страшное, и что ему грозит пожизненным заключением, для кого-то это стало трагедией. Вот наверняка или вам, или вашим сослужителям приходилось с такими случаями сталкиваться. Что может в этот момент священник сказать человеку? Ведь все уже произошло.
Да, все уже произошло, но здесь единственное только, что можно действительно как бы сказать человеку в утешении изначально и направить его, скажем, дальнейшую жизнь в правильное русло, это, конечно, задуматься первое о своих отношениях с Богом. И прийти к той мысли, что, несмотря на то, что человек, как говорится, определенной свободой обладает, и, конечно, по своей собственной свободе он совершает зло, но ситуация в конечном итоге, в которой человек оказывается, попускается Богом, и что человек должен осмыслить прежде всего вот эти вещи. То есть он должен увидеть промысл Божий, скажем так, в своей дальнейшей жизни, о том, что Бог попустил ему совершить вот это, и по какой причине попустил, чтобы он, может быть, первое осмыслил все-таки свою предыдущую жизнь, о том, как он жил. И обычно, вы знаете, вот человек, бывают более, может быть, сложные ситуации. Когда человек уже совершил зло, ему, скажем, проще смириться с тем положением, в котором он оказался. Но бывают ведь случаи, когда, скажем, человек, ну, не совсем за свое дело осужден, или, скажем, совершил частично то, за что его осудили, ну и так далее, или вообще не совершал.
И, то есть, это тоже интересная тема для разговора.
Да, да. Вот, вот ему принять такое положение уже гораздо сложнее. Но здесь, вот я говорю, вспоминается тоже история Ефрема Сирина, когда он тоже оказался в числе, так сказать, скажем так, подсудимых за преступление, которого не совершал. И вместе с ним еще два человека. Это из «Жития», его известная история. Но тогда голос ему был: вспомни как бы свою другую жизнь. И он тогда вспомнил, что однажды он тоже совершил одно зло, ну, в общем-то, которое, в принципе, было достаточно большим грехом. И он увидел связь не вот этого своего поступка, а того. И вот так же бывает и с человеком. То есть, если люди, скажем, выражают недовольство приговором, считают, что он слишком суровый, но когда они беспристрастно вот засмотрятся на свою жизнь в плане ее соответствия божественной воле, божественным заповедям, то тогда они понимают, что если даже и не за, они не совершали то, за что их привлекли, но их сама жизнь, она, в общем-то, привела их сюда.
Но разные бывают ситуации. Да. Опять же, мы знаем с тем же Чикатило истории, когда вместо него расстреляли какое-то количество невиновных, причем я не уверен, что эти невиновные люди нагрешили настолько, что пускай они не Чикатило, но к стенке их все равно ставить там надо было. Хотя никого, наверное, не надо ставить к стенке. Но дело в том, что это же тоже судебная ошибка. Никто от нее не застрахован. А люди, которые, вот мы тут недавно разбирали какой-то кейс, когда человек, по-моему, в Соединенных Штатах просидел, ему там, конечно, огромные компенсации выплатили, но 25 лет жизни у него было вычеркнуто.
Да, все было бы действительно, вы абсолютно правы, но все было бы действительно ужасно, если бы все-таки жизнь с нами замыкалась бы рамками земного существования. Тогда, наверное, я бы первый Бога назвал несправедливым, потому что в жизни действительно очень много такого, как бы сказать, на первый взгляд, кажущегося несправедливым. Один рождается здоровым, успешным, умным, другой с определенной патологией. У одного были замечательные родители, все условия для продвижения и так далее, и так далее. Другой вообще родился, так сказать, отдали его в детский дом, у него была такая жизнь. Одни умирают рано, другие поздно. То есть, конечно, если бы мы жили с вами только эту земную жизнь, то да, это было бы ужасно, несправедливо, и, наверное, к Богу были бы вопросы. Но все-таки, когда мы знаем, что земная жизнь – это только первый этап нашей жизни, которой вечность простирается, и очень важный, очень болезненный этап, и Господь сказал, что в этой жизни, так сказать, не будет безбедного существования. Он сказал, что в этой жизни будут испытания.
В поте лица будешь добывать
хлеб. Да, и в поте лица, и что в мире будете иметь скорбь, если гнали меня, будут гнать и вас, и так далее. То есть, конечно, каждый человек не должен смотреть на испытания как на что-то, как бы сказать, какое-то приключение для вас странное, да, по слову апостола, что это все-таки вещи, о которых Бог сказал, которые нужны и которые, к счастью, временны, но все-таки если земная жизнь – это первый этап, очень важный, очень болезненный и очень короткий, то тогда совсем другую ценность – а здесь обретают наши страдания и испытания. И мы понимаем, что да, судебная ошибка, она случилась. Да, даже расстреляли человека, это ужасно. А отсюда, кстати, вопрос о том, что все-таки смертная казнь, ну, я считаю, категорически против нее по ряду причин, но даже в том числе по этой, что судебная ошибка тогда будет неисправима и необратима. Но все-таки, если мы помним слова Христа о том, что без воли Божьей малая птица не упадет на землю, недвижимая птица ценится, то мы понимаем, что все-таки за всем за этим стоит Господь, Его промысел о человеке, Его любовь к человеку. И если человек суждено было пережить вот такую ошибку и, скажем, невиновному ему уйти из жизни, то, наверное, это огромная возможность и залог его вечного счастья, безусловно. Вот это очень важный момент в плане, конечно, общения с осужденным к пожизненному лишению свободы, для которых жизнь, скорее всего, закончится именно там.
Я правильно помню, что у нас люди, осужденные к пожизненному заключению, в общем, через 25 лет выходят?
Да, по закону через 25 лет в случае отсутствия нарушений последние 3 года, положительных характеристик и так далее, могут быть освобождены от дальнейшего отбывания наказания.
Но у нас такое было всего несколько раз или один раз?
Такого даже не было ни разу.
А, нет, не было.
Не было ни разу, да. То есть по УДО ни один осужденный к пожизненному лишению свободы у нас на свободу не вышел. То есть были случаи пересмотра приговоров в связи с изменением законодательства, когда там одни считались отягчающими, потом не считались. Были случаи, несколько человек, там около 5, по-моему, или 6, которые отбыли от 15 до 23 лет, они вышли, но люди, которые, так сказать, по условному досрочному освобождению подавали документы, все суды по понятным причинам, потому что не было прецедента и... Значит, но есть категория среди них, о которых мы понимаем, что эти люди точно не выйдут. Это преступление насильственное против несовершеннолетних и так далее. То есть никто и никогда, и даже священник не скажет: я уверен, отпустите, он больше не будет.
Но это никто не может поручиться.
Да, и даже сам человек говорит, что: батюшка, я буду с вами искренен, но пока, вот если меня отпустить, вот эти стены, они помогают мне быть с Богом, и они меня хранят от, в общем-то, тех движений, которые я чувствую в себе.
Но у любого человека, наверное, есть воля к свободе, и даже если он привык... Вот тут тоже, знаете, мы переходим к каким-то особенностям, наверное, служения тюремного священника, для меня достаточно сложно представить, как для человека, который провел, например, жизнь свою... ну, какие-то годы в заключении, вышел на свободу, у него какая-то тяга обратно есть. Есть же такие люди?
Есть, вы знаете.
Их сложно поставить по ряду причин как-то вместе с людьми, которые, не знаю, живет человек, да, работает дальнобойщиком. Он приезжает, я вот сколько с дальнобойщиками разными общался, они говорили, что вот хочется домой, уже такие эти рейсы так надоели, хочется к жене, к детям, домой. Потом приезжаешь домой, там, 3 дня, и уже хочется назад в дорогу. Говоришь с... Очень много таких профессий, да. Даже вот бездомные люди многие, они уже не могут жить дома на одном месте. Вот эта тяга к бродяжничеству, она зачастую превалирует. И так меня всегда удивляло, что есть люди, которым хочется за решетку.
Ну, вы знаете, я бы все-таки вот не сказал, что их сама решетка. Все равно заключение, оно все равно бремя тяжелое. И для рецидивиста, который уже там как рыба в воде, все равно туда никто не хочет, за исключением ситуаций, когда человеку негде жить, вот бездомных, о которых вы упоминали, и когда он вспоминает о в тюрьме сейчас, как в известном фильме «Макароны», да, дают, понимаете? То есть, когда человек намучается здесь по подъездам, по холоду, по голоду, он вспоминает, что там и тепло, и покормят, и так далее.
И еще обстановка, к которой он уже привык, стал частью этой обстановки, этого мира. И там вот эти люди из этого мира, а здесь непонятные какие-то обычные, которые в магазин ходят, в очереди стоят, домой возвращаются.
Да, вы знаете, вот вы мне сказали, я вспомнил ту же женщину одну, которая, в общем-то, не раз была судима. И вот, знаете, она в очередной раз, оказавшись в следственном изоляторе, с ней сотрудники общались, я с ней не общался, это с их слов, и сказали: ну как же так, опять ты, значит, у нас к нам приехала. И она говорит: вы знаете, а я вот так скучала по колонии, я вам сейчас покажу фотографии, как мы там жили. Вот этого медведя, у нее все фотографии хранятся, значит, вот с места предыдущего отбывания наказания. Вот у нас тут клуб, вот этого медведя я сшила, вот тут я выступала, вот тут у нас был конкурс мод и так далее. Но это был едва ли не единственный случай, который я помню, когда женщина, ну, она сама из детского дома, кстати говоря. И, конечно, жизнь у нее по освобождении была совсем опять не сладкой, и начались проблемы. Но вот, понимаете, там ей было лучше, чем на свободе. Но это очень редкий случай. Все-таки общаясь с рецидивистами и в конечном итоге получившим пожизненный срок, например, они мне говорили, что все-таки нет, нет тюрьма, тюрьма, нет, там плохо, там плохо. Хотя все понимают, что сядут. Знаете, каждый преступник говорит, что я все равно сяду, я понимаю это. Как говорит, земля за колхозом, так тюрьма закреплена. И я все равно сяду. Но остановиться многие не могут.
Напомним, что в гостях Светлого радио сегодня священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы и помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Я Алексей Пичугин, через минуту мы продолжим нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера».